эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 августа в Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Конституционный суд Грузии легализовал потребление наркотиков, которые не вызывают быстрого привыкания и агрессии. Но списка их пока нет.
Это решение создает большую неясность. Наркологам и самим потребителям непонятно, о каких веществах речь. А репрессивная наркополитика, между тем, продолжается.
От борьбы с вредителями до зарплаты главы Гальского района. Таков спектр вопросов, которые обсудил Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия.
Реальные студии, которые не могут заплатить. Многодетная семья, четверо детей, пятеро детей, отец один работает. На каждого план 950 рублей.
У КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия новый глава Олег Ширан ранее занимал должности ФСБ России. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, полностью блокирующий все размещенные в стране государственные активы Венесуэлы. Ограничительные меры распространяются на правительство Николаса Мадуро, а также любые подконтрольные ему политические ведомства и структуры, включая Центральный банк Венесуэлы и нефтяную компанию PDVSA. Все их интересы и имущество в США блокируются и не подлежат передаче, оплате, экспорту или изъятию. Американские компании и частные лица лишаются возможности вести бизнес с правительством Мадуро и теми, кто его поддерживает. Держит, пишет Associated Press. По мнению собеседника агентства, в расположенной в США консалтинговой компании Caracas Capital Markets, Вашингтон намерен распространить действия ограничений на сотрудничающих с Мадуро юридических и физических лиц в России, Китае, Турции, Иране и на Кубе. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на саммите по Венесуэле в Лиме, сказал:
«Мы будем продолжать оценивать всю активность в Венесуэле. Я не хотел бы говорить о конкретной компании, но я бы сказал совету директоров и акционерам любой американской компании. Является ли это частью вашей корпоративной культуры заниматься коммерческой деятельностью, которая поддерживает жесткую диктатуру? Вы действительно хотите быть известными таким образом?»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что существует реальный шанс на мирное урегулирование в Афганистане. Так он оценил ход переговоров в Дохе между США и делегацией Талибана по регулированию ситуации. Как уже сообщали мировые СМИ, представители США и Талибана в воскресенье 4 августа детально обсудили некоторые элементы соглашения, которое, как отмечает «Голос Америки», должно положить конец 18-летнему конфликту в Афганистане. США вторглись в Афганистан и свергли власть талибов в 2001 году. Теперь в Вашингтоне говорят о намерении вывести тысячи своих военнослужащих и завершить самую длительную войну в своей истории. Для достижения этого результата Вашингтон добивается от талибов заверения, что те отрекутся от Аль-Каиды и не допустят использования страны в качестве убежища для других экстремистов. Восьмой раунд переговоров начался 3 августа. Источник в Талибане ранее сообщил АФП об усилиях по организации прямой встречи между спецпосланником США Залмаем Халилзадом и одним из основателей Талибана Мулой Барадаром, который возглавляет политическое крыло движения. Иран представил 3 новых модели высокоточных управляемых ракет класса «воздух-воздух» собственного производства. Об этом сообщает агентство ИРНА. Министр обороны Ирана Амир Хаттами заявил, что снаряды могут устанавливаться на истребителях, вертолетах и беспилотниках. Одна из моделей может поражать цель на расстоянии более 50 километров. По словам Хаттами, новые разработки должны продемонстрировать мощь и достоинство Ирана. СМИ отмечают, что презентация нового оружия произошла на фоне очередного обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из так называемой ядерной сделки. Вслед за этим Вашингтон возобновил действие некоторых санкций в отношении Ирана. Американские власти уверены, что заключенный 3 года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия.
Эхо Кавказа. Новости.
Гонконг принадлежит Китаю, и Пекин даст решительный ответ на любые действия, наносящие ущерб китайскому суверенитету. С таким заявлением выступил сегодня представитель МИД Китая по делам Гонконга. Отвечая на высказывание спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, китайский дипломат потребовал немедленного прекращения контактов американских политиков с сепаратистами Гонконга, сообщает Reuters. Нэнси Пелоси опубликовала сегодня заявление в поддержку отважных участников протеста в Гонконге, жители которого показывают миру, что мечты о свободе, справедливости и демократии никогда не могут быть подавлены несправедливостью и угрозами, отмечается в заявлении спикер Палаты представителей США. Гонконг – специальный административный район КНР, один из ведущих мировых финансовых центров, до 1997 года был британской колонией. В последние месяцы здесь происходит массовое выступление городского населения против растущего влияния Пекина. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Сепаратистски настроенные гонконгцы уже добились от городской администрации отмены закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжении центральных правоохранительных органов Китая. В понедельник на Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций. На фоне обостряющегося торгового конфликта с Китаем индекс S&P 500, который входит в 500 крупнейших американских компаний, упал на 3%, индекс Dow Jones на 2,9%, NASDAQ на 3,5%. Падение на Уолл-стрит последовало после того, как Китай позволил своей валюте юаню упасть до уровня более 7 юаней за 1 доллар. Это было самое значительное удешевление юаня в рамках одного дня за 10 лет. Президент США Дональд Трамп сразу же обвинил Китай в манипуляции валюты. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил накануне, что Вашингтон будет сотрудничать с Международным валютным фондом для устранения недобросовестной конкуренции со стороны Китая. Посол США в России Джон Хансман подал в отставку. Об этом сообщает издание The Hill. Ожидается, что дипломат останется на своем посту до 3 октября.
Международные новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Конституционный суд Грузии озадачил грузинских политиков и общественность своим решением. 2 августа высший орган правосудия страны частично удовлетворил иск аппарата народного защитника, признав неконституционными статьи в административном и уголовном кодексах, предусматривающие сроки заключения за употребление и изготовление наркотических средств в малых дозах для личного потребления. По решению суда, тюремное заключение не будет грозить только в случае потребления тех наркотиков, которые не вызывают быстрое привыкание и агрессию. Однако официального списка так называемых легких наркотиков в Грузии пока нет. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Те, кто любит побаловать себя легкими наркотиками или борется за их легализацию и без конституционного суда, знают, что отправлять человека в тюрьму за употребление наркотиков антигуманно. Теперь по этому вопросу есть и решение Конституционного суда. В резолютивной части, обнародованного 2 августа вердикта, отмечается, что судьи частично удовлетворили иск народного защитника и отменили административное задержание и уголовное наказание за потребление, приготовление и хранение наркотиков с целью личного употребления. Конституционный суд также определил, что речь идет лишь о наркотиках, употребление которых не вызывает быстрое привыкание и агрессию. Конституционный суд не удовлетворил вторую часть иска народного защитника, в которой отмечалась недопустимость тюремного заключения в случаях обнаружения наркотических средств, незначительно превышающих допустимую для разового применения дозу. В аппарате народного защитника Нино Ломджария пока воздерживаются от комментариев. Иск был внесен 17 июня в 2016 году, когда аппарат возглавлял Учана Нуашвили. К тому же Конституционный суд еще не обнародовал основную часть вердикта. Вряд ли в нем будет перечень легких наркотиков, отмечают наркологи и представители общины. С этой точки зрения вердикт составлен непрофессиональным языком, отмечают специалисты. Они указывают на тот факт, что даже ВОЗ в своих рекомендациях не называет такие наркотики. Все индивидуально. Даже марихуана у отдельных лиц может вызвать агрессию, говорит нарколог Коте Рухадзе.
Это решение создает большую неясность. Наркологам и самим потребителям непонятно, о каких веществах речь. А репрессивная наркополитика, между тем, продолжается. Она все еще не ориентирована на защиту и опеку зависимых. В этой ситуации, конечно, отдельные решения КС могут облегчить жизнь этим людям. Только сейчас пока все остается непонятным. Нужны законодательные изменения.
Решение Конституционного суда для тех, кто добивается легализации употребления наркотиков, стало очередным напоминанием о нежелании властей вплотную заняться этой проблемой. Ведь уже более 2 лет в законодательном органе лежит законопроект, подготовленный Национальной платформой наркополитики, которая объединяет до 40 НПО и заинтересованных групп. Платформа предлагает отменить уголовную ответственность за употребление наркотиков как таковых. Несмотря на то, что кое-кто из чиновников высказывался в поддержку либерализации, реализации закона в этой части, инициатива на определенном этапе все же застопорилась. За это и критикует бывших однопартийцев-мечтателей, теперь независимый депутат Леван Коберидзе.
В этом вопросе полный бардак. Не постесняюсь этого слова. Тот законопроект о декриминализации блокирует на протяжении этих 2 лет все ветви власти, как парламент, так и МВД и прокуратура. Они ведут себя деструктивно и всячески стараются, чтобы не произошла полная декриминализация употребления наркотиков, не была проведена существенная реформа в стране.
Единственный мечтатель, кто сожалеет об этом, депутат Акаки Зоидзе. Он отмечает, что делить наркотики на вызывающие агрессию и зависимость будет очень сложно. Да и выхода Акаки Зоидзе в этом не видит.
Будет трудно и неправильно. По сути, это решение еще раз доказывает, что человека не нужно отправлять в тюрьму, если он наркозависим. Здесь должна включаться система общественного здравоохранения. Эти люди должны направляться в реабилитационные центры. Нужно принимать превентивные меры, а не отправлять в тюрьму.
Любому послаблению, а тем более легализации марихуаны и других легких наркотиков, яростно противится Патриархия Грузии. В сентябре прошлого года Патриархия протестными акциями устроила крестовый поход против легализации употребления марихуаны. Тем самым чаяния сторонников были отброшены назад. Ожидание, что власти решатся на это, появилось после того, как 30 июля 2018 года Конституционный суд Грузии отменил все санкции за употребление марихуаны. Жесткая наркополитика уже многие годы вызывает недовольство гражданских активистов правозащитных НПО. В Грузии не раз выходили на улицы в знак протеста против очередных жестких мер по отношению к потребителям марихуаны и других легких наркотиков, а также против полицейских рейдов. Последние такие широкомасштабные акции прошли после ночных облав полиции в мае 2018 года. Тогда свои личные извинения принес министр МВД Георгий Гахария. Но наркополитика властей за год так и не претерпела изменений. Правозащитники указывают на необходимость законодательных изменений, тем более, что к этому обязывает и решение Конституционного суда. Но мало кто ожидает, что парламент уже осенью приступит к рассмотрению вопроса, тем более к обсуждению законопроекта о декриминализации употребления наркотиков. Идет подготовка к парламентским выборам 2020 года, и большинство грузинской мечты не пойдет на такой шаг, который может вызвать недовольство грузинской православной церкви, соответственно, большей части электората. С учетом этого многие грузинские правозащитники не исключают, что своеобразный список допустимых наркотиков придется время от времени устанавливать самому Конституционному суду, поскольку на основе принятого решения граждане по отдельно взятому случаю смогут обращаться в Конституционный суд с просьбой признать незаконным наказание за потребление того или иного легкого наркотического вещества. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На сегодняшнем заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждались разнообразные вопросы от борьбы с вредителями до зарплаты главы Гальского района Тэмура Надарая. Из Сухуми передает Виталий Шария.
Сегодня под председательством премьера Валерия Бганба состоялось заседание Кабинета министров Абхазии. Было принято соглашение между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в области карантина растений. Республики Аркадия Джинджи стороны намерены укрепить сотрудничество в области борьбы с распространением карантинных вредителей. Для этого предусмотрены меры в области обмена информацией, контроля сельхозпродукции. Правительства Абхазии и России обязуются снизить потери от вредителей, а также устранить препятствия в торговле продукцией, подлежащей фитосанитарному контролю. Эти меры облегчат прохождение товаров из Абхазии в Россию через государственную границу. В планах отправить на учебу в Россию студентов из Абхазии по нужным для этой работы направлениям. Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сделал доклад об установлении стоимости бланка разрешения на временное проживание в Республике Абхазия. Согласно законодательству, разрешение на временное проживание выдается иностранному гражданину Государственной миграционной службой на срок до 4 лет. Законом предусмотрены 14 категорий иностранцев и целый ряд оснований, по которым может быть получен отказ или аннулировано разрешение на временное проживание и вид на жительство. В частности, если иностранец выступал против независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, участвовал в боевых действиях против Республики Абхазия в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, либо оказывал содействие оккупационному режиму, а также финансирует террористические акты, он не получит разрешительных документов. Бланки разрешения на временное проживание в Абхазии изготавливаются типографским способом на защищенной бумаге с водяными знаками, изображающими государственный герб республики, голографическим знаком и иными видами защиты от подделки. Их стоимость определена в 200 рублей. Глава администрации Гальского района Тимур Надарая в ходе обсуждения проекта постановления выразил озабоченность тем, что для социально уязвимых слоев населения не предусмотрено государственных дотаций для приобретения бланков документов. Так, в возглавляемом им районе 2700 бланков вида на жительство лежат без движения. Надарая сказал:
что реально есть люди, которые не могут заплатить. Многодетная семья, четверо детей, пятеро детей, отец один работает. На каждого бланк 950 рублей. 5-6 тысяч. У него зарплаты какой-то может не быть 5-6 тысяч. Реально приходится нам помогать. Я уже с кармана устал давать людям деньги, чтобы они взяли план, чтобы оформить документы. Я уже своих личных, наверное, 1300 раздал.
Какая у вас зарплата? Какая у вас зарплата?
У меня зарплата 10 тысяч. Я двухмесячную зарплату раздал. Чего вы смеетесь?
Со второго полугодия 2019 года воины-интернационалисты, как их когда-то называли, то есть участники войны в Афганистане, будут получать в Абхазии по 3000 рублей ежемесячного пособия. Как сказал представивший проект постановления министр по труду, занятости и соцобеспечению Руслан Аджба, афганцев сегодня в Абхазии проживает 130. Он же представил проект постановления о праздничном нерабочем дне Курбан-Ныха.
В соответствии с законом Республики Абхазия о праздничных и памятных днях Республики Абхазия, Трудового кодекса Республики Абхазия, а также постановление Кабинета министров Республики Абхазия об утверждении производственного календаря на 2019 год, объявить 11 августа, воскресенье, праздничным нерабочим днем Курбан-Ныха. В связи с совпадением выходного и праздничного нерабочего дня перенести выходной день 11 августа в воскресенье на следующий рабочий день, объявив 12 августа понедельник нерабочим днем.
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, мусульманский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В Абхазии праздник имеет свое национальное название Курбан-ныха и отмечается наряду с православными праздниками с 1994 года. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
О скором запуске Сухумского аэропорта объявляли уже не раз, но до реализации планов, часто озвучиваемых к очередным выборам, не доходило. Однако местные жители не перестают надеяться. Опрос в Сухуми провела Анаит Гагарян.
О скором открытии Сухумского аэропорта говорили не раз за последние 10 лет. Как вы думаете, удастся ли запустить его сейчас?
Я думаю, сейчас скоро запустят. На этот раз уже, я думаю, точно. Настало время, что воплотить в жизнь вот мечту всех нас, чтобы аэропорт снова заработал, как и в советские былые времена. Александр.
Все будет хорошо. Запустят. Когда, не знаю. Если выборы хорошо пройдут, удачно все будет. Я думаю, пройдет в ближайшие 3 года. Думаю, будет. Сабина.
Ну, если будут деньги, почему бы и нет, я думаю. Я только за лично, да. Но инвестиции государственные, но не частные. Если так будут, то да, возможно, будет работать. А Иван зовут.
Было бы очень круто, если бы запустили бы. Это было бы реально для Абхазии очень хорошим шагом, я думаю, вперед. И в плане туризма, и вообще инфраструктура поднялась бы в городе, если бы аэропорт открыли бы. Это, ну, безусловно, нам это нужно, я считаю. А вот когда, это уже, конечно, другой вопрос, на который я, к сожалению, не могу ответить.
Ну, как вы думаете, все-таки удастся его запустить? Сейчас.
Если рассматривать именно вот сейчас, то думаю, что это будет сложно. Я думаю, в течение 2-3 лет, я думаю, это возможно при желании. Меня зовут Даур.
Конечно, надеемся на то, что он заработает.
Бы, чтобы заработал, конечно, очень удобно было бы, но не знаю.
Нет, это, конечно, очень хорошо было бы, но с трудом верится.
Уже сколько лет обещают открыть аэропорт? Это ж не первый год обещания. Будем надеяться на этот раз.
Мне кажется, каждому хочется, чтобы был аэропорт рядом. Ехать за пределы республики очень тяжело. Во-первых, во-вторых, у кого студенты тоже, я думаю, намного дешевле обойдется это все.
Удастся ли запустить аэропорт сейчас?
Ну, все ж таки, мне кажется, столько лет он не функционировал, и так его резко запустить, это же все ж таки не дело, наверное, одного дня. Ну, хотелось бы, конечно. Меня зовут Марина Витальевна Гуния.
Когда учился в Москве, я летал, и это очень сложно ехать в Сочи, ждать, и когда у нас рядом есть, вроде есть, но не работает. И я думаю, что не только я буду, и все наши жители города Абхазии счастливы, то, что у нас откроется наконец-то аэропорт, который очень, я думаю, будет красивый. Я смотрел отрывками, там кусочки показывали картины. Он очень красивый был в свое время. И я думаю, теперь там мало кто будет гонять, как наша молодежь любит, а будут только самолеты летать. Так что я за. Я думаю, что такое должно было произойти. Думал, 5 лет будет, но только сейчас. И это очень плохо, конечно, что так поздно. Лучше поздно, чем никогда. Так что я за. 5, 10, 20, так хоть мои дети увидят, что у нас есть аэропорт. Я верю, что будет аэропорт, потому что у нас все для этого есть. Меня зовут Аслан.
Может быть, и удастся. Ну, надежда есть, то, что, может быть, и будет что-то заработает. Карина.
Конечно, нормально, если запустят. Люди будут летать, к нам прилетать. Что плохого? Я буквально обоими руками за. Посмотрим, поживем, увидим. Меня Василий звонит.
Заработает. Надеемся, очень ждем. Все будет хорошо. Потихонечку все будет хорошо. Лариса.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, взрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В рабстве у ненависти исследование о деятельности неонацистских групп в Грузии обнародовал Центр вовлеченности и развития. Оно, как сказано в предисловии, посвящено памяти грузинского правозащитника Виталия Сафарова и всех других людей, которые стали жертвами неонацистов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Грузинских неонацистов, говорится в исследовании, можно условно разделить на две группы. Это даже, можно сказать, два разных поколения. Если для одних, к примеру, для Альянса патриотов и Грузинского марша во главе угла стоит грузинское происхождение и религия, православие, то для вторых, представителей следующего поколения, та же религия, фактор менее или зачастую совершенно неважный, как, например, для группировки Бергмана. Эта вторая группа фактор грузинского происхождения рассматривает как принадлежность к белой расе, расценивая ими как преимущество. Впрочем, несмотря на идеологические различия, у этих групп есть точки соприкосновения – гомофобия, мигрантофобия, сексизм и антилиберализм. При этом они разделили сферы влияния, сказано в исследовании. Грузинский марш и связанные с ним группы больше внимания уделяют печатным СМИ и связанным с Россией социальным сетям. А новое поколение ультраправых особенно активно в Facebook, Instagram и международных форумах. Они достаточно популярны среди подростков – и в кругу правых хипстеров.
Получается, что эти два разных движения в целом являются частью одной пирамиды ненависти. Грузинская правовая и правоохранительная системы не готовы к тому, чтобы противостоять растущей сети ультраправых, их активности в соцсетях и ночной охоте на мигрантов.
Сказано в исследовании. Грузинский марш, который именует себя как радикально правая народная организация, появился в апреле 2017-го. Первый раз они вышли на улицу 14 июля и потребовали депортации нелегальных мигрантов и ужесточения миграционной политики. Публикации в соцсетях, которые делались в тот период, маршистами содержали угрозы и язык ненависти, а в ходе непосредственной акции прозвучал хорошо знакомый, хоть и немного видоизмененный слоган «Для грузинской Грузии». В ходе акции за нападение на иностранцев был задержан не один участник марша. Правда, говорится в исследовании, следствие было начато только по статьям о мелком хулиганстве или неповиновению полиции.
Такие дела – это не просто мелкое хулиганство и избиение. В основе этих действий именно национальная нетерпимость, которая читается в посланиях каждой акции, в их призывах. К сожалению, МВД расценивает такие дела по-разному, но не видит в них мотив ненависти.
Грузинский марш, национальное единство Грузии, его лидер Георгий Челидзе, который, по его же словам, является фашистом даже во сне, грузинская сила, Бергман, Динамо Ультрас, Эдельвайс – это одни из самых активных неонацистских групп, и они на виду. При этом они пользуются поддержкой ряда СМИ. Согласно исследованию на страницах онлайн и печатных изданий, можно часто встретить ксенофобные, расистские и гомофобные высказывания. В исследовании подробно рассматриваются некоторые публикации интервью. Это же несколько цитат из интервью респондентов этих изданий.
Из азиатских стран приезжает множество нелегалов, покупают дома и занимают место грузин.
Если так продолжится, грузины не смогут жить на проспекте Ахмашинебели.
Здесь неподалеку дорогу прокладывают. Ни одного грузина не трудоустроили, одни турки работают. Вот что они превратят Грузию?
Разгул арабов и турок на проспекте Ахмашинебели должен закончиться. Совсем обнаглели, развращают молодежь. Посмотришь, а грузинка идет вместе с турком или арабом.
В последней части исследования приведены рекомендации для различных ведомств, для правительства, прокуратуры, МВД. Агит Мирзоев, представляющий Центр вовлеченности и развития, объясняет, почему в этот список они внесли и администрацию туризма, и как социально-экономическое положение граждан влияет на распространение неонацистских настроений в обществе.
Социально-экономические точки зрения, несостоявшиеся наши граждане, к сожалению, их много, у кого, в принципе, вот это социальное положение ниже среднего. И это, в принципе, является в какой-то определенной степени тоже определенной предпосылкой, потому что как раз-таки вот социально незащищенные люди пытаются, скажем так, видеть решение собственных проблем в проявлении ненависти по отношению к приезжим, видя, как они тратят деньги, как они отдыхают. И, как раз таки для этой прослойки эти люди представляют какую-то, ну, может быть, не прямую угрозу, но они видят в этом ключ своей беды, да, то есть они обозлены. Конечно же, самый короткий путь критиковать кого-то, почему он сюда приезжает и отдыхает. А, он не наш. Необходимо то, о чем вот мы говорим в наших рекомендациях, чтобы агентство по туризму проводило в информационной кампании.
Говорит Агит Мирзоев. Он поясняет, это так называемое кабинетное исследование, которое должно стать предпосылкой для более тщательного изучения этой темы, в частности, уже изнутри, на основании информации, которую необходимо будет получить от людей, состоящих в неонацистских организациях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил журналистам, что республика должна войти в состав Российской Федерации и осетинский народ должен быть объединен, сообщает РИА Новости. Не может народ жить разделенный. В одной части, причем меньше, республика, а другая часть в составе России. Если возвращаться к исторической справедливости, то для осетинского народа справедливость заключается в том, чтобы Южная Осетия была частью РФ. И уже потом проводить работу для того, чтобы Осетия обратно была единой, без делений на северную и южную. Для осетинского народа это очень важно и жизненно необходимо, сказал Бибилов. По его мнению, если народ разделен, то общего развития у этого народа не будет. Есть примеры. Когда-то украинцы и белорусы были одним народом, а сегодня мы что видим? И что нам это разделение даст через 50-100 лет? Задался вопросом югоостинский лидер. Он также привел в пример Северную и Южную Корею, народы которых выбрали для себя разные пути развития. Поэтому ни в коем случае идеологии менять не надо. Идеология должна быть одна. Объединение осетинского народа и развитие этого объединенного этноса в фарватере России и векторе общего развития РФ, подчеркнул Бибилов. Ассоциация молодых юристов Грузии распространила комментарий в связи с увольнением юриста телекомпании «Ростове-2» Тамты Мурадашвили. Глава неправительственной организации Сулхан Саладзе подозревает, что этот шаг нового руководства, возможно, является началом долгосрочного процесса, жертвой которого будет редакционная политика канала. По заявлению Сулхана Саладзе, организация внимательно следит за событиями вокруг оппозиционного канала и считает важным, чтобы следствие, начатое прокуратурой в связи с финансовым положением канала и претензиями бывших владельцев на обладание долей компании, было своевременно завершено в условиях полной прозрачности, информирует «Грузия Онлайн». В самопровозглашенной Республике Южная Осетия пройдут траурные мероприятия, посвященные очередной годовщине войны в августе 2008 года. По информации министра культуры Жанны Засеевой, памятная акция «Горькой памяти слеза» будет проходить 7-8 августа, передает информагентство РЕС. «Мы вспомним каждого защитника Отечества, отдавшего свою жизнь, защищая нас, народ Южной Осетии, и зажжем в их память свечи. Это и наши ребята, и российские солдаты, которым мы обязаны, как своим собственным детям», сказала министр. По ее словам, траурные мероприятия начнутся с посещения музея сожженных душ 7 августа в 22:30. Состоится возложение цветов к дереву скорби. Там же пройдет молебен у православного креста. А в 23:55 у Георгиевской лестницы в Цхинвали начнется акция «Будем помнить все». Владелец, известный своим критическим отношением к грузинским властям, телекомпания ТВ «Первели» Вахтанг Церетели вызван на беседу в Генеральную прокуратуру. Как сообщают местные СМИ, Церетели отказывается явиться в следственное ведомство и готов ответить на все интересующие прокуратуру вопросы в суде в присутствии судьи и магистра. По имеющейся информации, основателя и владельца ТВ «Первели» намерены опросить в рамках расследования, начатого по делу учредителя одной из ведущих финансовых структур страны ТБС банка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапа.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. У Комитета госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия новый глава. Им стал Олег Ширан, который ранее занимал различные должности ФСБ России. Мурат Гукимухов попытался узнать больше.
По сообщению пресс-службы президента, цитирую, Ширан Олег Игоревич окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное краснознаменное училище Ленинского комсомола. Позже Академию ФСБ России. Проходил службу в ФСБ России на различных оперативных и руководящих должностях. Конец цитаты. Сегодня президент Анатолий Бибилов представил личному составу КГБ нового председателя. Цитирую. Такое серьезное ведомство не может долго оставаться без постоянного руководителя. Сегодня я подписал указ о назначении председателем КГБ Ширана Олега Игоревича. Конец цитаты. Его предшественник на посту председателя КГБ Михаил Шабанов был отправлен в отставку 13 сентября прошлого года, то есть почти год назад, без почетных проводов и без объяснения причин. Тогда ходили разные слухи, за что его уволили. Одна из них — он не справился с Эдуардом Кокойте, не сумел ограничить его активность в республике. Формально председателя КГБ назначает президент, а по факту его присылает Москва. Практика назначения из России председателя КГБ и министра обороны Южной Осетии началась еще при Эдуарде Кокойте во время его первого президентского срока. Как мне рассказывали его друзья, перед лицом конфликта с Грузией, которая к тому времени изрядно прибавила в военной мощи, Кокойте хотел поднять уровень силовых структур и органов безопасности до уровня адекватного растущим угрозам. Он сам обратился с просьбой к российскому руководству присылать в республику недавно вышедших в отставку, но еще полных энергии и желания работать, военных и сотрудников ФСБ, чтобы те организовали работу ведомств, повысили квалификацию личного состава. Россия согласилась, и, надо полагать, от начала этой практики можно отсчитывать то время, когда Москва уже не была неким рефери в зоне конфликта, а стала, по сути, военным союзником одной из сторон. Прикомандированным специалистам эти предложения были тоже интересны. Полковники получали генеральские звезды, а вместе с ними генеральские пенсии в России. Некоторые после командировки в Южную Осетию продолжили службу в России. То есть для них республика стала не просто прибавкой к пенсии, но и открыла возможность дальнейшего карьерного роста. Другое дело, что после признания республики, после того, как в Южной Осетии разместили российскую военную базу, необходимость в этом отпала, во всяком случае, в том первоначальном смысле этой практики. И, надо сказать, от части функций Москва отказалась, например, от портфеля министра обороны, тем более, что от министерства уже ничего не осталось. А вот КГБ по-прежнему патронируется Москвой, и вопрос здесь не только в безопасности республики и не только в оперативном просторе, который открывается за южными границами Цхинвала, но и в возможности контроля самой республики. За всеми политиками, общественниками, бизнесменами, чиновниками следит КГБ. Соответственно, вся информация сходится к шефу, а от него в Москву. Например, в Абхазии по-другому. Там, если не ошибаюсь, представитель Москвы никогда не поднимался выше заместителя председателя по экономической безопасности. Местные эксперты объяснили мне, почему так сложилось. Например, в советское время в Южной Осетии было областное управление КГБ, от которого к весне 92 года почти ничего не осталось. Буквально несколько человек во главе с Леонидом Харитоновичем Тибиловым, бывшим президентом Южной Осетии. А в Абхазии в советское время существовал КГБ Абхазской ССР, то есть структура на порядок мощнее, чем областное управление, потому что статус автономии был другим. Кроме того, КГБ Южной Осетии следил за местными колхозами, а в Абхазии море. С одной стороны, государственная граница с натовской Турцией, с другой стороны, курорты, где отдыхала советская партийная элита. Соответственно, и задачи у структурных подразделений были совершенно разного уровня. Поэтому после начала конфликта той части КГБ, которая перешла на сторону Абхазии, было достаточно, чтобы организовать собственную службу государственной безопасности. Соответственно, и уровень контроля Москвы за партнерскими службами совершенно разные. Быть может, поэтому, например, когда московские кураторы приезжают в Цхинвал, они заходят пообщаться в КГБ. А в Сухуми не заходят. Мурат Гухимугов специально для «Эхо Кавказ».
В следующем году в Грузии должно начаться строительство новой автомагистрали, связывающей ее с Россией. Стоимость проекта – $500 млн. Перспективы проекта вместе с экспертами оценивает Ираклий Урагвелидзе.
Азиатский банк развития предоставит Грузии кредит в размере $415 млн на строительство 23-километрового участка дороги Мцхета-Степанс-Мейндаларс, говорится в сообщении на сайте АБР. Еще один кредит, $86 млн, выделит Европейский банк реконструкции и развития. Остальное будет покрыто за счет бюджета Грузии. Дорога проектной стоимостью в $559 млн пройдет по новому маршруту через долину Хада. Участок будет включать 9-километровый тоннель и современный арочный мост через реку Хадыскали. Помимо этих сооружений, на дороге разместятся еще 4 тоннеля и 5 небольших мостов.
Военно-грузинская дорога является одной из самых опасных дорог Грузии. Из-за сложных климатических условий она закрыта как минимум 40 дней в году. В среднем ежедневно коридором в север-юг пользуются 3500 транспортных средств. Ожидается, что в течение ближайших 10 лет эта цифра удвоится.
говорится в пресс-релизе банка. О чрезвычайной важности новой автомагистрали говорил в своем недавнем выступлении премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Для развития Грузии это будет самым капиталоемким, самым дорогостоящим участком, очень сложным с инженерной точки зрения. Это не просто инфраструктурный проект. Именно в результате реализации проектов подобного масштаба и значения мы сможем сократить бедность.
Заверял премьер. Проект будет способствовать позиционированию Грузии в качестве транзитного и туристического центра, говорится в пресс-релизе. Однако с этим категорически не согласна глава Ассоциации туроператоров Грузии Ия Табагари. По ее мнению, прокладка трассы по уникальной, практически нетронутой человеком природе Хадской долины нанесет невосполнимый ущерб туристическому потенциалу высокогорной Грузии.
В долине Хада существует все для реализации туристического потенциала. Это и уникальные памятники архитектуры. Недаром эту землю называют землей 60 башен. Здесь в изобилии уникальные источники и множество редких представителей флоры и фауны. Думаю, даже при минимальном усилии долину можно превратить в оазис экотуризма, способного за сезон принимать от 20 до 30 тысяч человек. Туристический сектор Грузии, как и наши зарубежные партнеры, всегда рассматривали эту территорию как уникальную. Место для развития туризма. Кроме того, в случае осуществления проекта курорт Гудаури утеряет статус летнего курорта, так как это место является единственным, способным заинтересовать туристов в это время года. Правительству необходимо аргументированно доказать, что прокладка трассы выгоднее, чем предполагаемый ущерб утере туристической притягательности. На последних встречах в Министерстве инфраструктуры мы поставили ребром вопрос и не получили внятного ответа, по чьим рекомендациям и насколько обоснован этот крайне сомнительный с экономической точки зрения проект.
Заявила Ия Табагари. Руководитель НПО «Хаб» Джорджа Васо Урушадзе считает, что дорога важна с точки зрения позиционирования Грузии как важнейшего транспортного узла Южного Кавказа. Вместе с тем, по мнению эксперта, целесообразность проекта все же под большим вопросом.
Разумеется, развитие инфраструктуры важно по всем направлениям, но наиболее значимым, с моей точки зрения, скорее является развитие оси Восток-Запад, чем приоритет северного направления. Некоторые участки западного направления к нашим портам имеют низкую пропускную способность, из-за чего многие предпочитают транзит товаров через Россию и далее на Запад через Беларусь. К сожалению, решения в Грузии принимаются не по единой стратегии, а хаотично, в угоду чьим-то интересам. Так и здесь непонятно почему замена одного участка на второй призвано решить проблему, если участок от Коби до Ларса, где в зимний период наблюдается сход лавин, так и останется в запущенном состоянии. По моему мнению, в конечном итоге мы получим горловину, которая не увеличит пропускную способность дороги. Недальновидная и фрагментальная транспортная политика правительства не приведет к искомому результату на фоне колоссального расходования средств.
Заявил Васо Урушадзе. А по словам представителя НПО «Зеленой альтернативы» Ираклия Мачарашвили, прокладка магистрали не только губительна с точки зрения экологии, но и содержит политические риски.
Нельзя рассматривать проект в оторванности от различных аспектов. Во-первых, проект не обоснован с финансовой точки зрения. Стоимость дороги превосходит самые дорогостоящие примеры из мировой практики, что порождает подозрения в отмывании денег в международных масштабах. У проекта отсутствует заключение по воздействию на окружающую среду и не существует никаких альтернативных вариантов по коренной модернизации существующей магистрали. Можно сказать, дорога уничтожит уникальный, нетронутый человеком природный ландшафт долины. Существование трех спящих вулканов также содержит большие риски. Добавьте к этому загрязнение среды выхлопными газами, и мы получим удручающую картину. И главное, никто не объясняет, зачем нам до урегулирования отношений так необходима новая магистраль с государством-оккупантом, которая в перспективе получит дополнительный коридор для совершения нового акта агрессии.
Заявил Иракли Мачарашвили. Строительство автомагистрали планируется начать к 2020 году. Пока неизвестен список компаний, которые будут осуществлять его строительство. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Почему Сухумское городское собрание приняло решение сократить число депутатов следующего созыва с 26 до 19 человек? Кому не стоит выдвигать свои кандидатуры на выборах в муниципальные органы власти самопровозглашенной республики? Об этом в интервью нашему сухумскому корреспонденту Анаит Гагарян рассказал председатель горсобрания Константин Пилия.
На заседании собрания города Сухум 2 августа было принято решение сократить количество депутатов следующего созыва на 7 человек. Инициатива принадлежит депутату Дмитрию Маршан. Константин, расскажите подробно, почему было принято такое решение?
В течение полугода мы эту тему обсуждаем, рассматриваем. Ранее, месяца 3 назад, выносилось на заседание. Не нашло достаточное количество голосов, она была отложена. И мы проводили консультации между собой, советовались, разговаривали. Объясняли, аргументировали. На очередном заседании очередная была такая инициатива за Дмитрием Маршане. Депутаты поддержали и вот пришли к такому количеству депутатов. Что за этим стоит? Ранее у нас собрание состояло из 16 коллег. Потом закон был изменен и депутатов стало 26. Почему было 26? Потому что по тому закону один из числа депутатов назначался мэром города, оставалось нечетное количество 25, и 25 уже избирали председателя, чтобы голоса не поделились по потому смысл был в нечетном количестве. В ходе прения было предложено и 17 депутатов, соответственно, 17 кругов, 19, 21, 19 депутаты посчитали, что наиболее такое количество депутатов, которое будет, и работа будет, и это нормальное количество, чтобы получить такое непредвзятое общее мнение. Коллеги на это согласились, и вот такое решение мы приняли. Считаю, что это хороший поступок, достойно уважения.
Количество округов было 26. Сейчас, после того, как депутатов будет 19. Соответственно, уменьшится количество этих округов, потому что его цитата о том, что это противоречило закону, так как количество избирателей и округов разнилось. Прокомментируйте, пожалуйста.
Было 26 депутатов, соответственно, было 26 округов по городу Сухум. Сейчас после принятого решения в 19 депутатов, значит, и будет 19 округов по городу, в которых будут избираться депутаты. Предусматривает нормы закона, чтобы везде было равное соотношение количества голосов. Тут было немножечко ошибочно, моменты были такие, что где-то было 1500, а в другом округе было до 2000. Как-то надо так разбить округа. Возможно, где-то район более населен, где-то район менее. И границы могут казаться большими. Где-то округ на карте может оказаться большим, где-то малым. Но нужно делать так, чтобы количество внутри избирателей было пропорционально одинаково. Самое главное, чтобы количество избирателей в том или ином округе было приблизительно одинаково. Этот принцип должен сохраниться.
Обсуждение проходило очень бурно. То есть некоторые депутаты были против этого. Расскажите, и чем мотивировали они свое решение?
Мы уже подходим к концу уже нашего созыва, и практически осталось там где-то полгода. Но за весь период ребята занимались именно в рамках своих кругов, своей деятельностью. То есть лоббировали интересы округа, и за рамки своего округа практически не выходили. Вообще каждый депутат лоббировал интересы своего округа, своих избирателей. Теперь, если меняется количество кругов, уменьшается, соответственно, круга станут больше. И депутаты, работавшие в своем округе, он не приложил особых усилий к соседнему округу, и там его не знают. Соответственно, если он будет избираться заново, он там получится новый человек, и избираться уже будет намного сложнее. И вот некоторые беспокоились, что в этом округе их не знают, и им переизбираться будет тяжело. Я думаю, за этим стояла эта мысль. Но мы убедили что, коллег, что если ты делаешь хорошие дела, то уж люди найдут способ про это узнать, и вообще коллегам говорю, хорошие дела нужно информировать прессу, и нужно информировать общество.
Кто принимает решение о количестве округов? То есть кто решает, как изменить эти границы?
Именно депутаты местного самоуправления принимают решение. Норма такая.
Какие еще вопросы обсуждались на заседании?
Ряд приватизационных вопросов. В связи с изменением закона нам вменили в обязанность давать концептуальное решение, согласие или нет, на приватизацию того или иного муниципального объекта. Мы даем только концептуально. Мы согласны, чтобы был вынесен в перечень объектов, объекта подлежит приватизации или нет. Дальнейшая судьба уже с комиссией при администрации, вопрос оценки, вопрос конкурса, это потом все работа администрации. За нами только согласие или отказ.
Речь идет о каких объектах?
Ряд объектов было. Вот приватизация предлагалась включить в перечень объектов, планируемых приватизации. Это одноэтажное здание, расположенное по улице Аяйра, помещение первого этажа девятиэтажного дома по улице Мама Шамиля, полуразрушенное здание бывшей насосной по улице тоже Аяйра, 122, помещение магазина по Красномаякской. И пятым вопросом, первом этаже двухэтажное здание тоже по улице Леона. Какие-то помещения коллеги дали согласие, какие-то отказали. Мы по каждому вопросу сдается комиссия. Прежде комиссия выезжает на место, смотрит объект, встречается там, если это арендаторы, встречается с арендатором, приглашает на заседание, приглашает наш отдел приватизационный. Вот они все разбирают. И когда ведем на заседание, я обязательно спрашиваю рекомендации комиссии. Это потом общим коллегиальным решением, путем голосования уже принимаем решение, включить перечень или отказать.
У вас была создана комиссия специально, которая должна была вести контроль за реализацией принятых решений. Можете об этом рассказать? Как придет вообще контроль, да?
У нас ее в законе прописаны. Раз в квартал присылает отчет управления администрации, и там они прописывают те решения, которые выполнены, на сколько процентов выполнено, а что-то может не выполнено вообще. Ведется вот дальнейшая потом переписка, я обращаюсь к главе и с просьбой разъяснить, по какой той причине решение там выполнено или выполнено там на 50% или на конца. Раз в 3 месяца мы проводим ревизию. И исполнение решений и вообще исполнение бюджета и тех бюджетных заданий, которые у них заложены в самом бюджете.
Когда будут выборы следующие?
Март-апрель 2020 года. Хотелось бы, чтобы наши депутаты, законотворцы обратили внимание на закон о выборах депутатов местного самоуправления. Считаю, что нужно избираться депутатам, людям с высшим образованием и с хотя бы небольшим маломорским опытом работы. Нет эффекта особого, когда ребята нигде ранее не работали, попадают депутаты. И очень трудно, год-два не учатся, включаются в работу уже намного позже. А когда все-таки коллега уже попадет с опытом работы, с каким-то за спиной, с багажом, с высшим образованием, работа будет легче, это уже другое отношение. А когда видят неподготовленных, тогда и работа скрытая. Вот хотелось бы, чтобы в законодательстве было учтены и высшее образование, и опыт работы.
Рассказывал глава Сухумского горсобрания Константин Пилия. С ним беседовала Анаит Гагарян. Надо ли ожидать правительственных изменений этой осенью? Мнение экспертов. Прокуратура расследует дела о возможной растрате госбюджета бывшими чиновниками. В Грузии впервые спасли утопающего с помощью летающих дронов. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегваце.
В сентябре текущего года в Грузии может появиться новое правительство и премьер-министр, пишет газета «Резонансе». В кулуарах правящей партии говорят, что это не противоречит планам Бедины и Иванишвили, а причина тому – падение курса лари и осложнившаяся экономическая ситуация. Согласно этой информации, Мамуку Бахтадзе на посту премьер-министра может сменить посол Грузии в США Давид Бакрадзе или исполняющий обязанности министра инфраструктуры Маэц Киташвили. Правительственные изменения неизбежны, считает экс-министр обороны Тина Хидашели.
Бедине Иванишвили необходимо показать движение, поскольку сейчас он полностью бездействует. Так долго это не может продолжаться, и он сам это прекрасно понимает. Он не ждет того, что с помощью правительственных изменений вызовет реальное политическое движение, однако, как всегда, постарается создать такую иллюзию.
Между тем, политолог Корнелий Какачи считает, что до 2020 года Иванишвили не предпримет таких шагов. Его кадровая скамья слишком коротка, считает он. Единственный, кто мог бы сейчас сменить действующего премьер-министра, это глава МВД Георгий Гахария, считает Какачи. Однако после событий 20 июня стало ясно, что этого не произойдет, считает респондент издания. Прокуратура вновь начала активно действовать против бывших чиновников, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Речь идет об экс-вице-премьере Дмитрии Кумсишвили и бывшем министре инфраструктуры Зураби Алавидзе, которые уже были допрошены по делу о растрате 710 миллионов долларов, выделенных Европейским инвестиционным банком Грузии для строительства 57-километровой дороги Самтретия-Григолетти. Кроме того, прокуратура изучает контракт, подписанный с украинской компанией «Альтком», которой власти страны выплатили 47 миллионов евро, но она не выполнила свои обязательства, говорит Зураб Алавидзе.
Примерно год назад на опросе я предоставил полную информацию, исчерпывающе ответил на все вопросы. Я не могу сказать, задержат меня или обвинят в чем-то.
Согласно кулуарной информации, в ближайшее время в прокуратуру будет вызван и экс-премьер Георгий Квирикашвили, которого допросят по делу о растрате денег, выделенных на строительство дороги. Представители парламентского большинства, между тем, утверждают, что это дело не несет политического характера. Спасение человека с помощью новых технологий. Представителям службы экстренной помощи удалось спасти 29-летнего мужчину, который решил искупаться в море во время трехбального шторма, пишет информационное интернет-агентство Батумелеби. Его попытки выйти на берег самостоятельно были четными. Как говорят ведомстве, службе экстренной помощи об этом сообщил обеспокоенный очевидец.
К операции по спасению утопающего подключились спасатель-оператор летающего дрона и спасательный катер. Все завершилось успешно. Спасателям удалось вытащить на берег молодого человека.
Заявили в этом ведомстве. Технологическая новинка «Дрон-спасатель» был впервые задействован в текущем году. В основном его используют для патрулирования набережной, но предназначен он и для спасения утопающих во время шторма, пишет Батумелеби. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И последний материал нашей программы, в котором прославленный российский теннисист Евгений Кафельников рассказывает о протестных акциях в Москве. Интервью ведет журналист русской службы Марк Крутов.
Мое личное ощущение, что все-таки это выбирает определенного рода силу. Мне вот внутреннее такое ощущение подсказывает, что все будет нарастать. Потому что, ну, видно было, я просто был неделю до этого, когда было много очень народ 27 числа, прошлую субботу. Когда мне удалось побывать все-таки на Тверскую, да, прям на Пушкинской, рядом, в общей массе, когда я видео выкладывал. И вот сейчас, когда у меня не было такой возможности, я просто прогуливался, и было видно ощущение, что на самом деле у людей уже такая стадия начинается, когда уже точку невозврата уже давным-давно пройдена. Вот у меня такие личные ощущения.
Вы опубликовали у себя в Твиттере опрос по поводу формата следующей акции 10 августа. Варианты пока три. Митинг на проспекте Сахарова, шествие плюс митинг на Сахарова и опять несанкционированная акция. Лидирует пока в опросе последний вариант. Вы за какой из них проголосовали и почему?
Я на самом деле сделал ретвит Ильи Азара. Он сделал пост, а я его просто ретвитнул. Я выбрал второй вариант. Шествие плюс митинг там же.
Вам кажется, что формат вот этих несанкционированных протестов, которые к тому же ведут к избиениям, к уголовным делам, он как-то себя не оправдывает?
Нет, я вообще не хочу соглашаться с пониманием того, что это какая-то несанкционированная акция. Я считаю, что кто нас, простых граждан, может ограничить в прогулках по родному городу? Но только беспредельщики. Ну а что, люди спокойно ходят по бульварам, кто им может запретить? Они ничего не жгут, ни шины, не разбивают стекла витрин, там, не рушат рестораны. Все же абсолютно цивильно, да, может быть, скандируют там какие-то свои лозунги, там, допуская, что там, это же не призыв там к жесткому насилию над своими там гражданами, над сотрудниками Росгвардии, хотя их просто было такое количество, что на одного гуляющего было минимум 3 сотрудника Росгвардии. Ну, это вообще уже как будто ходишь там, честно говоря, прогуливаешься, как будто по концлагерю. И несколько бесед проведя с сотрудниками, ну, я просто им говорю, ну, где какие там акции? Они как упертые по методичке говорят, вот, будут митинги. Я говорю, где вы видите митинг, где вы видите протестующих граждан? Но у меня тоже такое впечатление сложилось, что это все какие-то сотрудники каких-то периферий, которые реально не понимают, что происходит вообще в стране. Нагнали их специально, чтобы таким образом свой порядок охранять.
Вы еще сделали ретвит твита Маргариты Симоньян о том, что революции случаются только тогда, когда силовики переходят на сторону протестующих. Возможно ли такое в России, на ваш взгляд?
Я больше чем уверен. Я больше чем уверен, что нормальных, порядочных силовиков, которые готовы со своим народом таким образом поступать, их просто нету.
В чем, на ваш взгляд, важность этих выборов в Мосгордуму? Вот, например, знаете ли вы, кто сейчас депутат от вашего района?
Не имею малейшего представления. Тот кандидат, за которого я ставил свою подпись, это Люба Соболь, ну просто издевается над человеком. Просто издевается. Издевается в первую очередь не только над ней, но и над мной. Тот выбор, который у меня был, меня просто его лишили. То есть я с этим радикально не согласен, с такой постановкой вопроса. Естественно, я буду свою позицию отстаивать. То есть я не хочу жить в можно так сказать, уже в таком в нацистском, в кавычки, государстве, когда тебе просто говорят, что ты сегодня можешь дышать, а завтра ты дышать уже не сможешь. То есть я не хочу так, чтобы было со мной и с моими соотечественниками, которые тоже имеют полное право на определенный выбор свой.
Евгений, вы один из немногих известных спортсменов такого уровня, открыто декларирующих несогласие с властью, свои оппозиционные взгляды. Как вы думаете, почему таких людей мало? Может быть, вы знаете, что на самом деле думают остальные? Почему молчат?
Мне очень нравится термин, когда меня называют оппозиционером. Я считаю, что оппозиционеры — это те люди, которые вот делают такие шаги к своему народу. Я не оппозиционер. Вот убейте меня, я вот не понимаю этого. Оппозиционеры — это те, которые вот идут на такие шаги, понимаете, разгоняют мирных своих сограждан, которые изъявляют свое желание. А почему нас мало, я не знаю даже.
Российский теннисист Евгений Кафельников рассказывал журналисту русской службы «Радио Свобода» Марку Крутову о том, как проходили в Москве протестные акции.
Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.